Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему герои Библии так много грешат? Зачем вообще об этом говорить? Чему могут научить чужие грехи? А свои грехи? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. А у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Привет, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Мне кажется, что в такую жару, как сейчас стоит, по крайней мере, в Москве, 28 градусов по Цельсию, я уж боюсь представить, сколько это будет по Фаренгейту, значит, как раз о грехах нужно поговорить. И особенно о грехах чужих, да, вот, о которых мы так любим говорить. Друзья, представьтесь к нам, как вы думаете, почему в Библии уделяется столько времени греху и грехам? Напишите нам в комментариях. А сегодня пастор Петр Морозов будет вот отвечать нам на наши каверзные вопросы. А вот как ты думаешь, а почему именно тема греха нам так постоянно интересна и постоянно вызывает живой человеческий интерес?
Ну, это одна из центральных тем Писания, да, и вообще это одна из центральных тем жизни. Ошибки человеческие, те ошибки, которые мы совершаем в течение жизни, большие или маленькие, они являются, ну, такой неотъемлемой частью нашей жизни. И поэтому они всегда интересны, ну, наверное, интересны. Особенно интересны чужие ошибки, в своей меньшей степени. Поговорить о чужом человеке в статусе, наверное, таком, знаешь, когда тебя вот немножко, когда ты чувствуешь себя немножко выше, чем этот человек, можно только в одном случае, если говорить о его ошибках. Вот когда говоришь о его ошибках, говоришь о его грехах, то тогда, в принципе, ты чувствуешь себя выше, лучше, значительнее, умнее, ну, и так далее. Возможно, поэтому мы любим говорить об ошибках, особенно других. Вот. Но это не серьезно. Вот. А серьезно, конечно, это одна из центральных тем Библии и, в общем-то, причиной всего плохого, что происходит с нами, является вот как раз грех. Мы можем по-разному это называть, ошибкой, непослушание и так далее, и так далее. Но, в общем-то, грех разрушителен, он, в общем-то, мы с ним знакомы не понаслышке, вот, и поэтому это, конечно, одна из центральных тем и, в общем, довольно-таки интересно.
Скажи, а вот ты когда впервые задумался о грехе? Как ты вообще определялся для себя, что вот грех, а что нет? И вообще вот интересно, ведь грех – это понятие, связанное именно с христианским дискурсом, да, с церковью, с христианской оценкой. Но так в обиходе мы же не применяем этот слово «грех». Редко бывает, да, там, вот, но в основном в обиходе у христиан. Да, и мы так довольно часто. Ну вот если мы не церковные люди, то вряд ли мы как-то особо об этом говорим, как-то вообще это слово применяем в жизни.
Ты знаешь, да, наверное, слово «грех» невоцерковленные люди не принимают, но ты знаешь, я вот, ты задаешь вопрос, как вот вообще с какого момента я начал думать о грехах, там, о своих, о чужих, вообще о грехе. Я, наверное, сначала подумал, что там лет 22-23, с того момента, как столкнулся с христианами, да, вот. А потом, ты знаешь, я еще сделал шаг назад, достаточно большой, и могу сказать, что о грехе мне говорили мои родители, но они не говорили слово «грех». Они говорили «добро и зло», «честность и порядочность», «красть, не красть», «говорить правду, не говорить правду», да, трудолюбие и лень. И вот эти понятия, которые включают в себя там греховность или, скажем, и праведность, да, не называя этих терминов, мои родители в меня, ну, не вколачивали, а так отдавали понимать, как устроен мир, и что такое хорошо, и что такое плохо. В общем, крошка, сын пришел к отцу. Не то чтобы я приходил и спрашивал, но родители и своим вот, своей жизнью, и своими, как это сказать, своими нравственными настройками они меня сориентировали в этой жизни.
Слушай, а скажи мне, а ты вот по душам-то с родителями общался? То есть вот как-то садиться и говорить о каких-то важных вещах?
Вот я... Ну, ты знаешь, наверное, вот так вот серьезно, как сейчас вот мы разговариваем там с друзьями, нет. Но это происходило очень интересно. Допустим, отец, когда узнал, что я читаю уже там 10 лет спустя, до этого прочитал «Три мушкетера», 20 лет, там, значит, 10 лет спустя, он говорит, ну и чему ты научился? Мой отец шахтер, да? И я говорю, пап, ну тут честь, достоинство, искренность, дружба. Он говорит, ну слушай, эти книги не научат тебя жить нормально. Он так саркастически сказал. Но, в общем-то, я понял, что он так показал свою радость о том, что я расту нормальным человеком, таким же, как он. Честным, порядочным, и мне это нравится, да. То есть я не буду искать черные лазейки в этой жизни, чтобы упрочить свое материальное положение, там, да, не буду там корыстолюбивым и так далее, и так далее. И вот эта вот какая-то порядочность, которая в отце была, она передалась мне. Не скажу, что там на все 100%, но, в общем-то, он таким образом давал мне иногда понимать, когда он рад и доволен, а когда недоволен, да. И, например, какие-то пустые вещи, которые происходили с нами, он пропускал мимо ушей, для него важно было, чтобы и отношение к людям было хорошее, и быть справедливым в каких-то вещах, и обязательно быть честным. Для него честность была, ну, таким вот, такой ценностью большой. «Лучше горькая правда, — говорил мне папа, — чем сладкая ложь, доставая ремень из штанов». Я тебе скажу, это во мне осталось, и я благодарен своим неверующим родителям, которые, ну, может быть, и веровали как-то, но не показывали это, да, потому что они дали мне базис нравственный, который, как ни парадоксально, я обнаруживаю в Писании. Этот базис нравственный, который не имел основания у них, они не особо говорили о Спасителе, не особо говорили о Христе, и таких слов не произносили там. Как это называется, чистота, греховность. Не было в их лексиконе таких слов. Но своими внутренними настройками они меня сориентировали в этой жизни. И я, наверное, больше копирую их, даже больше, чем осознаю. Вот там, мне уже там 50, да, и 51 будет скоро. И я понимаю, что я похож на родителей. Я взял, не столько то, что они говорили, сколько то, какими они были. И в этом смысле я им очень благодарен, потому что в моих нравственных настройках очень много от христианства. Вот так я бы сказал. Который с детства.
Вот ты вообще легко обманываешь себя, скажи мне.
Я легко признаю, что я легко обманываю себя. То есть, как только я хочу себя обмануть, где-то внутри сидит голос, который мне сообщает об этом сразу же. Ну, как-то быстро. Поэтому, если я даже что-то сделал не так... Там начинается такая карусель внутренняя, что я даю обещание, говорю, нет, я все исправлю, либо я скажу, что я не прав. Вот. И вот этот какой-то внутренний компас, он живет во мне, я не знаю, откуда его, где, как он взялся, но он, значит, такой достаточно точный.
Самое интересное, что я много говорил со своими друзьями, неверующими друзьями, о том, о грехе, скажем, да, и, ну, как только ты произносишь это слово «грех», все сразу, ну, примерно вот такое лицо начинается. Вот. Это бывает тогда, когда, знаешь, ну, обычно в порыве такого юного проповедничества я, так сказать, решил задвинуть что-нибудь про веру и так далее, про то, что надо Богу верить. Понял, что в определенный момент... вот это вообще перестало работать, да. Я понял, что, ну, вот просто людям нужно услышать от меня что-то, да, увидеть меня таким, каким вот я являюсь на самом деле в обычной, что называется, в своем агрегатном состоянии, да. Вот, не в состоянии, значит, ну, как бы электроник переключился на проповедь, да? Вот, а как бы с той самой кнопкой обычного бытового состояния, когда мы вот можем раздражаться, мы можем не понимать, мы можем недоумевать, мы можем возмущаться, да? Вот, и мне как-то вот, когда плотно говоришь, много говоришь, а у меня, ну, ты же понимаешь, у меня и друзья такие, в общем, все время мучаемся всякими рефлексиями, да, про то, что такое хорошо, что такое плохо, и, соответственно, сфера моих интересов – это там книги, литература, культура, и друзья такие подбираются, хотя, в общем, один из, скажем, друзей, с которым мы много плотно общались, и с которым, кстати, писали даже рассказы в свое время, фантастические, не поверишь, он такой вот, ну, трудяга, да, то есть он инженер, инженер прямо от Бога, очень умный, безумно умный, гораздо умнее, поэтому в фантастических рассказах часто 70-80% идей его было, да, в его безумную голову приходявшую, да, но при этом очень много читавший. И когда вот он со мной, ну, сталкивался, да, и вот самое интересное, что это человек, который со мной хотел сам познакомиться, то есть он в интернете познакомился со мной, потом написал, я даже с женой советовался, он говорит, давай встретимся, пообщаемся. Я с женой, он прислал свою фотографию, что он встретится, я жене показываю, я говорю, ну как думаешь, что делать-то? Она говорит, ну вроде не маньяк, не сходи. Да. Потом он, его мои, ну, по крайней мере, моя старшая дочь очень хорошо там знала, он был у нас дома, в гостях. То есть это вот, ну, такой вот друг семьи стал, да, такой. Вот. Я о чем? О том, что когда ты начинаешь общаться, он, естественно, разговор, естественно, выходит на вот какие-то духовные темы, да, темы греха, темы Бога, темы веры в Бога и так далее. Вот, когда нет вот этой вот какой-то прямолинейности, вот, и заточенности на цифры сейчас, вот этот человек должен покаяться и стать членом церкви, да. Вот, есть естественность в этих отношениях. Все равно тема греха и тема вины. А тема греха непосредственно связана с темой вины всегда. Да, вот, ощущением вины. И она и выплывает на самом деле из этого. Мне стыдно за то, что я сделал, да, по отношению к кому-то или вот за какой-то свой поступок из этого. А почему мне стыдно? Что-то внутри вот такое... что мне не дает покоя. Поэтому вот, мне кажется, еще вот из этого тема греха, скажем, входит, да, в наш лексикон. Мы можем не говорить, что это грех, но мы понимаем, что мы ощущаем чувство вины, от которого отчаянно пытаемся избавиться самыми разными способами, хоть с помощью психотерапии, там, всяческих психологических тренингов, рисуем там, значит, себя, вину, себя где-то, значит, и пытаемся идентифицировать себя, но все равно это возникает, да. Друзья, пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, почему в Библии уделяется столько времени греху, почему на этом такой акцент в библейских повествованиях Ветхого и Нового Завета, и, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, чтобы больше людей, и комментируйте, чтобы больше людей увидел наш эфир, то нам нужны больше комментариев, тогда мы получаемся в раздаче в социальных сетях. Ну, в общем-то, для нас, конечно же, важна ваша поддержка, ваша и материальная поддержка. В описаниях к этому эфиру вы найдете ссылочку, можете смело по ней пройти, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, или любую сумму. На самом деле это очень важно, и сразу же скажу, что деньги идут на техническое сопровождение эфиров, на то, чтобы наши эфиры были более качественными, и мы могли достигать все большей аудитории. А наша программа, наша передача, она посвящена как раз вопросами Евангелию и вопросами жизни, духовной жизни, духовными вопросами. Мы стараемся говорить на самые важные вопросы, которые помогают людям в поисках Бога и помогают в духовной жизни. Поэтому еще раз благодарим, что вы с нами. Ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, поддерживайте нас, проходите по ссылочке, и там вы можете найти все, что вам поможет нас поддержать и материально. Мы сегодня говорим о грехе и о том, почему все-таки Библия столько говорит о грехе. Так вот, у меня в гостях пастор Петр Морозов. Скажи-ка, Петр, почему герои Библии так много грешат? Почему в Библии так много говорится о грехе?
Ну, потому что, как это, самый правильный ответ, Библия – честная книга, да? И там такие невымышленные герои, обычные люди. И если они обычные люди, то они обычно ошибаются. Люди обычно ошибаются, делают ошибки. И чтобы изобразить человека вот таким, какой он есть на самом деле, а не там былинного героя, то, в общем-то, надо описать всю его жизнь правдиво. В общем-то, мне кажется, Библия достаточно правдиво описывает каждого героя. Да? И, в общем-то, были исключения, конечно, но эти исключения довольно-таки интересны, их надо рассматривать отдельно. А так у каждого героя библейского находятся какие-то свои проблемы, какие-то свои поступки, которыми он гордиться точно не будет. Да? И в этом смысле там описана обычная жизнь людей и, в общем-то, обычная жизнь, в которой мы живем и с которой сталкиваемся ежедневно. И вот это такая большая проблема, которая поднимается в Библии, она как раз является так, основной нашей самой большой проблемой, которая существует. Конечно, мы можем задвигать ее на задний план и говорить, что нет, есть проблемы побольше, но я думаю, что все проблемы, которые существуют на Земле, большие или малые, они рождены как раз из-за непослушания или, там, другими словами, из-за греха или из-за того, что человек выбирает зло, а не добро. И вот это и есть одна из самых, наверное, самая большая проблема человечества. И в Библии о ней так много сказано именно потому что это и есть проблема номер один, которая у нас существует. Да? И мы с тобой как раз до передачи беседовали и говорили, что в какой-то момент времени проповедник вырастает до того, что перестает придумывать, о чем его проповедовать, а просто начинает обращать внимание на то, что написано в Писании. И если в Писании уделено греху так много внимания, то стоит обратить на это особенное внимание. Библия не такая большая книга, но если там посвящено этому много места, то значит, это действительно большая проблема, стоит ее разбирать. И люди изображены именно такими, именно по той простой причине, что нам стоит на это обращать внимание. Ну, не то, как я пошутил вначале, что мы обращаем внимание на грехи других людей, а обратить внимание на себя, посмотреть, действительно ли я лучше тех людей, которые изображены в Писании. Вот так.
Ну, смотри, чем нам тогда интересны истории ошибок Авраама, Давида, других библейских героев? Чем вообще они могут научить чужие грехи?
Уф. Ну, во-первых, как мне кажется сегодня, ну, завтра могу немножко изменить мнение, но сегодня мне кажется, что мы учимся тому, как мы, будучи, вот, или люди, будучи несовершенными, взаимодействуют со совершенным Богом. То есть мы видим, что Бог с высоты своей святости, своей чистоты нравственной, своей любви готов взаимодействовать с людьми, готов идти навстречу. Независимо от того, человек ошибается или не ошибается. Сегодня есть такие настроения, которые, ну, люди говорят, ну, я настолько грешный, что меня ни одна церковь не примет, меня Бог никогда не простит, я не достоин открыть Писание, я не достоин вознести молитву. Все это мнение, да, и ошибочное мнение, потому что никто не достоин. И никогда не будет достоин ни открыть Писание, ни прийти в церковь, ни поклониться Богу. Все это потому, что Бог любит нас, и Он взаимодействует. И мы это делаем не по достоинству, не потому, что мы достойны или недостойны, а потому, что Бог хочет взаимодействовать с нами независимо от того, в каком мы сейчас состоянии. Да, он будет нас потихонечку возвращать в реальность, будет возвращать нам свой образ и подобие, которое он запланировал в самом начале. Но он готов сейчас уже встречаться, и готов сейчас встречаться с такими людьми, которые есть. И надо вот это принять. Бог в своей любви готов снизойти к нам и готов взаимодействовать с нами. Это, наверное, одна из самых больших таких новостей на сегодняшний день. Бог готов идти к нам навстречу. Вот. И в том состоянии, в котором мы есть.
Слушай, всегда ли мы понимаем, я, знаешь, задумался, всегда ли мы понимаем за как бы контекст того, что происходит с человеком, да, потому что, вот опять же, ты читаешь, если даже не про грехи, а про вот, то, как мы воспринимаем, что написано в Новом Завете, в Ветхом Завете. Да? Я помню, что, значит, фраза в Евангелии, которая обычно, смотри, в художественной литературе как происходит, да? Для того, чтобы понять, что чувствует герой, автор пользуется приемом авторских ремарок, да? Отступлений и ремарок. В частности, в диалоге. И вот, значит, Христос ходит в лодку к Петру и говорит: «Отплыви и закинь сеть». Он говорит: «Мы ловили всю ночь, ничего не поймали, учитель. Но по слову твоему я закину сеть». Все. Мы не видим интонации. Там нет «сказал, ухмыляясь Петр» или значит, «Петр восхищенно ответил Христу Петр», да? То есть вот авторские ремарки, которые поясняли, что с того человеком происходит. Не знаю, что с ним происходит. И мы начинаем, значит, копать, да, вот. И я, не поверишь, в один день услышал, и не в один день все-таки разница была, но вот буквально рядом услышал проповеди на этот отрывок Евангелия, и они кардинально противоположные. Значит, первая проповедь была о чем? О том, что вот, Петр там, значит, кто ты такой вообще сюда пришел? Я профессиональный рыбак, ты меня что, учить, что ли, будешь здесь, да? Он говорит: и чтобы тебе доказать, я сейчас отплыву, и ты увидишь все. Это первая проповедь. Вторая проповедь. Посмотрите, как личность Христа повлияла на профессионального рыбака, который, значит, не стал пререкаться с ним. Он просто, ну, говорит, сказал: да, ты видишь, но ты вот такой учитель, и вот я так уважаю тебя, что я сделал потом слово. И все это мы поняли из одного места Писания, где нету, ну, оценки и интонации того, что сказал Петр.
Ну, я могу сказать, что если мы говорим о грехе сегодня, то наше внутреннее состояние и наша внутренняя готовность воспроизводить зло в этом мире, она оказывает влияние на то, что мы говорим, что мы делаем, даже когда мы взаимодействуем с Богом. И естественно, если мы посмотрим с этой стороны на этот диалог, как ты сказал, то мы можем увидеть там и сопротивление, и покорность через сопротивление. Знаешь, как бывает у подростков, что они сначала крикнут, скажут: «Нет, не пойду, не сделаю», потом успокаиваются, и спустя какое-то время они начинают это делать, то, что ты их просил сделать. Вот. Мы можем обнаружить это все, потому что это оказывает на нас большое влияние. В нас есть и гордость, в нас есть и себялюбие, в нас есть непослушание. И в то же время каким-то образом это сочетается с желанием сделать добро, с тем, что наше сердце умиляется, бывает милосердным. То есть мы ровно такие, как описал нас Христос, когда сказал, что вы, будучи злыми, умеете делать добрые дела. Да, и в этом смысле мы можем рассматривать каждого героя, Петра или Авраама, Давида. Человек в этом смысле способен и на зло, и на добро, и взаимодействие с Творцом, взаимодействие со Спасителем, мне кажется, позволяет человеку яснее увидеть, когда он выбирает зло, когда он выбирает добро, и яснее, то есть для себя отчетливее понять, в какую сторону он больше движется, как, где ему больше нравится. Да, и в этом смысле осознание того, что в нас есть желание или есть какая-то поломка, которая заставляет нас выбирать зло. Вот это осознание греховности своей, она позволяет яснее видеть себя. Вот твой очень хороший вопрос был в самом начале, когда ты спросил, оцениваю ли я себя вот всегда, ну, как со стороны адекватно, или я привык себя оправдывать. Это один из самых больших вопросов, которые мы можем себе задавать все время, чтобы правильно оценить ситуацию. Ну, что я тебе могу сказать? Мы когда психологию изучали, психотипы проходили, разные психотипы, и, значит, адекватность самооценки. Адекватность самооценки самая высокая была у психотипа, который был о себе очень невысокого мнения. Психолог сказал, вот этот психотип наиболее точно оценивает себя по-настоящему. Все остальные психотипы, их там 13, да? Все остальные думают о себе лучше, чем они есть. Это странным образом помогает им жить и что-то делать, да, действовать, да, но вот этот показатель, что мы привыкли о себе думать немножко лучше, чем мы есть на самом деле, а и взаимодействие с Творцом позволяет нам возвращаться и смотреть на себя немножко со стороны, видеть то, что мы успели там сделать, или то, что мы собираемся делать, или предотвратить то, что мы хотели бы сделать, но увидели, что это причинит зло. Так что я думаю, что когда вот такие диалоги происходят, как у Петра с Иисусом, конечно, они у нас сейчас не такие, но, поверьте, очень похожие. Наверное, ты споришь с Богом и ругаешься с Ним иногда, и противишься Ему, но они нам полезны, они нам помогают о себе узнать кое-что. И в какой-то момент, да, мы будем говорить, нет, ну ладно, я уже пробовал 1000 раз. И потом пойду, сделаю и получу то, чего никак не ожидал.
Минимум две вещи я вспомнил, когда ты говорил. Вчера как раз на церковной группе мы говорили, я делал обзор по книге пророка Иаиля, и когда разговаривали о том, в чем, в общем-то, в каком грехе обличает Иаиль, потому что пророки, они нужны для чего? Для того, чтобы сказать слово от Бога людям. В основном это обличение, иногда ободрение, когда совсем швах. Вот Бог посылает, говорит, не бойтесь, не страшитесь, вот Бог за вас, успокойтесь. Короче, все равно обличает, ну, говорит о том, что, ну, как бы, сейчас не время страха, сейчас Бог за вас. Вот. Это реже, намного реже. В основном люди, в общем-то, так сказать, дают другие поводы для взаимоотношений с Богом. И очень интересно, там ведь только одна фраза, это 13 стих 2 главы, который показывает на самом деле духовную проблему, в общем-то, народа, находящегося в достаточно более-менее нормальном духовном состоянии, насколько возможно в то время. Да? И там написано, раздирайте сердце ваше, а не одежды ваши. Да? Все. Вот один стих, который говорит о формальности. Да? Вот вы демонстрируете, вы неформально, не нужно вот ваше демонстративное раздирание одежды. Вы покажите покаяние вот в своей жизни. Посмотрите, что в вашем сердце. Да? Вот это мне как раз, когда мы говорим о грехе, очень-очень интересно. Да? Личные живые отношения. Еще, знаешь, я тут поучаствовал по просьбе своего друга, которая пишет сейчас диплом, защищает диплом в одном вузе, и она попросила своей однокашнице поучаствовать в психологическом, значит, таком тестировании. Там не столько тестирование, сколько анкетирование, да, для дипломного проекта. Да. И, значит, так чуть-чуть поделилась, значит, выводами, которые сделала ее, значит, однокашница из тестирования. А тестирование по поводу религиозной жизни. Правда, сама анкета была мало посвящена религиозной жизни. В основном это стыжусь ли я родителей и так далее. То есть чувство вины. Ну, что еще психологов-то интересует в конце концов в нашей религиозной жизни. И, значит, вывод такой. Он говорит, а вот интересно, почему, говорит, православные, отвечая, ну, на анкету, выходит, что они находятся закомплексованы в чувством вины, а протестанты такие самоуверенные. Как ты думаешь, смог бы ты разрешить эту проблему человека, который вдруг столкнулся с результатом анкетирования?
Почему? Ну, все-таки я бы не говорил о внутреннем состоянии, которое называется самооценкой. Да, все-таки это более приобретенные, чем внутреннее, да, какое-то, это идущее извне. Ну, что учение так или иначе оказывает на нас влияние, и мы, преобразовывая сознание, мы меняемся. Да? Мы меняем взгляд на этот мир, на свое состояние, и этим самым мы меняемся. И вот наши убеждения, так или иначе, которые нам прививаются, они оказывают влияние на наш характер, на наше состояние. И вот это вот некоторая скромность, давайте так, скромность и застенчивость, которая вот за православными водится, да, она сказывается вот так вот. А так как с кафедры евангельских церквей постоянно твердится об уверенности в спасении, то, в общем-то, она приобретается. Я бы сказал, что евангельских христиан надо немножко скромнить, немного делать более застенчивыми, чтобы они меньше о себе говорили, а больше наблюдали за тем, что Господь делает в их жизни. Вот. А в Восточной Церкви, православным, я бы немножко больше уверенности в спасении. Уверенности в спасении не потому, что они такие хорошие, а потому, что спасение Господь совершает, и в нем надо быть уверенным, а не в себе. И там тогда, может, появляться будет уверенность. Я думаю, что вот два вот этих течения христианских могут обогащать, не заходя там за пределы каких-то рамок, но обогащать могут и взаимодействие, и общение, как мне кажется, было бы полезно. Вот. Но что касается вообще состояния внутреннего человека, мне бы хотелось отдельно об этом сказать. Я думаю, ты сталкивался с такими эпизодами в жизни, когда ты стоял перед выбором, как поступить. Да, когда ты знаешь, как правильно, и ты знаешь, как неправильно. Но неправильно принесет определенные дивиденды. Да? И вот здесь вот даже есть такие, знаешь, люди, которые хотят заставить сделать что-то нехорошее тебя, они говорят так: не надо заставлять человека делать что-то нехорошее. Проще ему сказать, что не сделай что-то хорошее. Вот. Но, в общем, так или иначе, если мы выбираем что-то нехорошее сделать, какое-то зло допустить в жизни, то, возможно, это принесет сейчас какие-то дивиденды. Но это напрочь убирает наш покой. Вот это ощущение легкости, состояние внутреннего мира, гармонии напрочь уходит. И я не готов, понимаешь, как в какой-то момент времени со мной, я когда был помоложе, я думал, что я совсем справлюсь. И я допускал в своей жизни какие-то вещи, шел на компромиссы с совестью. И ты знаешь, я не справился, я не смог жить так. Ощущение тяжести настолько было ну, таким вот реальным, и тот невидимый груз, который был на мне, он был настолько тяжел, что я, пожив так какое-то время, я решил выйти из этого состояния, потому что невозможно так жить, невозможно. Я не то чтобы каждый день убивал себя, я каждый день просыпался с этим грузом, с осознанием того, что я это сделал. А потом вопросы, зачем это мне, почему это мне, или вопрос, а как я без этого теперь буду жить. И, в общем-то, я просил Бога даже больше изменить обстоятельства настолько сильно, потому что во мне не хватало решимости все бросить и оставить, и сделать что-то другое. И Господь настолько милостив был, что вывел меня из этой западни. Вывел, и когда вывел, мне стало и легче, и комфортнее. И я бы сказал так, я бы не хотел снова идти на компромисс с совестью. Потому что вот совесть – это тот инструмент, которым, наверное, Создатель пользуется для того, чтобы обозначить, что мы двигаемся в неверном направлении. И это большое приобретение – быть совестливым. Потому что, как минимум, ты будешь знать, что что-то не так. Ты еще не понимаешь, что с тобой не так. Ты еще даже не уверен, правильно, неправильно ты поступил, но внутреннее ощущение, оно должно подсказать тебе. Вот эта тяжесть при ошибке, которая наваливается, она и отсутствие мира и покоя – это, как правило, подсказка нам, что мы движемся не в том направлении, мы уходим. И, в общем-то, по большому счету, у нас есть выбор приобретать дивиденды, которые нам дает, ну, я чуть не сказал, этот мир.
Это любимое, да-да. Вот это оговорки очень сильно говорят про субкультуру, в которой человек, да,
находит. Я бы сказал, те дивиденды, которые нам кажутся действительно значительными, когда мы совершаем какой-то грех и какую-то ошибку, осознанно или нет. Но по большому счету Соломон был прав. Пуще всего на свете, больше всего на свете береги свое сердце, береги свою суть. Потому что упустив совесть, наступив два раза на нее, три, в четвертый раз она может не откликнуть тебя. И ты пойдешь путем, о котором можешь потом посожалеть, это в лучшем случае. А в худшем ты так и не узнаешь, пока не умрешь, что ты был неправ. Вот. И в этом смысле у нас есть большое преимущество, мы можем ориентироваться, ну, не только на совесть, мы можем ориентироваться на Писание, которое мы знаем, которое тоже нам что-то подсказывает.
Знаешь, я вспомнил один случай, когда как раз, значит, решалась определенная проблема, связанная с человеком. И там была такая этическая вилка, да, как поступить. И я, ну, мы сидели, разговаривали, я советовался с одним служителем. Я говорю, ну, слушай, ну, как бы здесь нужно поступить правильно. И он сказал фразу, которую я запомнил на всю свою жизнь, да, оставшуюся. Он говорит, правильно мы все умеем поступать. Труднее научиться поступать по любви.
Ты знаешь, по большому счету он прав, потому что в современности, которая сейчас существует церковной, правильности и праведности больше, чем любви. Почему-то так выросло. А мне кажется, особенно с определенного момента, что святости без любви не бывает, в принципе. То есть святость и любовь – это понятие практически синонимами должны быть. А они почему-то разнесены в наших учениях, и святость Божья преподается больше как кристальная неприступность, там, сияние колючее какое-то, в свете которого мы разрушаемся – вот только вот появись перед Богом, и все, ты помер. Но так много о его святости говорится, и так много о его любви говорится, что мне кажется, эти понятия надо складывать. И если мы хотим говорить о своей какой-то святости, то она прежде всего проявляется в любви. Пришел святой Бог на землю, ходил тут, жил среди людей, и его святость никого не испепелила, его святость никого не оттолкнула. Никому он правду-матку, ну, кроме определенного контингента людей.
Ну, он говорил, конечно, но это были ситуации очень... Это как раз были ситуации... Мне кажется, что вот эти ситуации были очень яилевские ситуации. Вроде все хорошо, да, но появляется Христос, и все как-то начинает разваливаться. Да, это хорошее.
Заметь, тем, кто плохо себя чувствовал, и тем, кто чувствовал себя действительно людьми не очень хорошими, тот точно уверен был, что он не святой, он говорил... Все в порядке, вы соль земли, вы свет миру, все нормально с вами. Именно такие.
А тем, нездоровые имеют нужду в больных.
А те, кто был уверен, что они вот просто образец для подражания, он сообщал, что они гробы окрашены.
Ну да, вот как говорил про таких людей апостол Павел, как бы ты думаешь, что ты свет для просвещения язычников, конечно же, да?
Да, да, именно так, да. И получается, что когда мы говорим о греховности, то мы говорим о чем-то таком, что не позволяет нам сказать, что мы вот сегодня или завтра мы вот прям вот избавимся и не будем никогда такими. Я недавно познакомился с, я не знаю, не рассказывал или нет, но мне очень хочется вспомнить. Недавно познакомился с очень светлым человеком. Он тоже проповедует в домах трудолюбия Ной. Он православный миссионер, он моложе меня. И я о нем много что слышал, но то, что я увидел перед собой, превзошло все мои ожидания. Он был удивительно, ну, он светлый человек. Вот знаешь, говорит, светлый человек. Я не знаю, там, праведный он, неправедный, но его доброжелательность, его открытость, его искренность и где-то даже наивность, она настолько меня подкупила. Я в сравнении с ним, ну, я нехрист. Вот то ли меня испортил я, значит, не важно, что меня испортило, важно, что мне показалось, что он чище меня, вот светлее меня. И я подумал, ну, зачем я так много знаю, если я не такой, как он? Да. И мне кажется, что где-то мы что-то упускаем, по большому счету, когда не стремимся вот к такому состоянию. У нас, как сказал, кто у нас сказал, подожди, не Серафим Саровский, а Антоний Сурожский, христиане очень похожи на людей с тоненькими ручками, с тоненькими ножками и с огромными головами. Мы много чего знаем, но мало что из себя представляем. И это тоже часть нашего, ну, нашего состояния, да, потому что знание получить легче, чем изобразить в себе Создателя или изобразить в себе Христа, чтобы Он отобразился в нас. И это тоже такая вот часть греховности, которая присутствует уже у религиозных людей. И я удивляюсь, насколько написанные 2000 лет назад новозаветные писания актуальны на сегодня именно потому, что они звучать должны в религиозной среде, они имеют явный отголосок, или, скажем так, не отголосок, а явную направленность, и она против нас, против религиозных людей. То есть там все примеры для нас. Все, о чем нас предупреждали, от закваски фарисейской надо сберечь себя, надо не думать о себе высоко, надо... Значит, нам только одного не хватает. Нам не хватает помолиться о том, что мы... Спасибо, что мы не такие, как те. Но я хотел бы сказать, что в этом проявляется религиозность, но уже... Не религиозность, а греховность, но уже одетую в религиозность. И это тоже часть жизни, с которой мы сталкиваемся, и которая, ну, должна быть обнаружена нами, уже будучи, когда мы стали верующими.
Знаешь, как говорил великий наш, правда, английский драматург Уильям Шекспир, грехи других судить вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь. Да? Нельзя, нужно сказать, что да, он всегда, что не в бровь, а в глаз, да, говорил. Иногда вообще нам очень легко видеть грехи других людей, и понятно почему. Да? Вот, ну, тут уж каждый может выбрать, поставить галочку над своей графой. Да? Почему? Потому что сам такой же, потому что любит, значит, подавлять свои собственные недостатки, видя недостатки других и так далее. Сложно увидеть грехи в своей жизни. Почему нам так сложно увидеть проблемы и грех в своей жизни конкретно?
Ты знаешь, в этом смысле показателен Иаков. Очень показателен.
Какой из?
Ветхозаветный.
Тот самый... Новозаветный тоже очень показательный, только с другой стороны.
Да, немножко с другой стороны. Так вот, ты знаешь, ему было сложно увидеть грехи или то зло, которое он делает, пока он не столкнулся с тем, что то же самое сделали с ним. Мы почему-то греховность...
По сути, с последствиями своих же поступков.
Да. Понимаешь, мы греховность познаем не тогда, когда мы совершаем грех против кого-то, а греховность или зло мы познаем тогда, когда этот грех идет против нас. И вот есть у меня ощущение такое, есть, что мы на самом деле, когда подходим к зрелому возрасту, там, за 40, когда она переваливает, мы начинаем знакомиться с самими собой именно тогда, когда вот то, что мы делали другим, начинают делать нам. Мы уже достаточно зрелые, чтобы помнить и не забывать, что мы не можем отвечать злом на зло. Или, скажем так, мы уже достаточно слабые, чтобы доставать из себя и вот так злиться или там мстить или еще как-то. Но я думаю, это сочетание и разумности, и взрослости, зрелости, и слабости уже, потому что нет столько сил, как в молодости на зло. Вот. И тогда мы начинаем изучать это, потому что и ответить злом мы уже не можем, а зло против нас идет. И мы это терпеливо изучаем и начинаем понимать, насколько мы были «хороши», в кавычках, когда были молоды и когда позволяли себе то же самое. И вот Иаков для меня пример человека, который познакомился с грехом, уже будучи зрелым. Да, то есть он, начиная с молодости, когда там он отработал 7 лет, его обманули. Он 14 лет отработал, его обманули, 20 лет его обманули. Да. И только после того, как он ушел от дяди Лавана, он познакомился с тем, что такое прощающая благодать. И от кого? От кого меньше всего ждал? От брата, которого он обманул.
Причем от брата, мягко говоря, не безупречного.
Да. Так Господь действует. И мне кажется, что еще греховность наша начинает ну или как скажем так, мы осознаем себя еще хуже не тогда, когда к нам, против нас грешат, это да, правда, мы вспоминаем, какие мы, а когда знаешь, ты уже знаешь, чего ты достоин, ты уже даже примешь то, что ты действительно заслуживаешь того, что вот грядет на тебя, и вдруг обрушивается благодать от человека, от которого ты в принципе не ожидал, ты думал о нем плохо, а он оказался таким хорошим, и ты начинаешь понимать, что ты вообще никакой, что ты вообще греховный, что ты хуже думал о человеке, чем он есть на самом деле. И вот это меня заставляет говорить о том, что христианство все-таки это путь, это не учение, как вот мы знаем, мы выучили, сдали экзамен, получили пятерку, получили диплом хорошего христианина. Нет, это путь. Путь, который мы проходим там, каждый год 365 дней, да, мы идем его. И взрослый человек, проживший со Христом какое-то количество времени, он просто по определению познает больше, что такое грех. И больше познавая грех, он понимает, что это значит, да, и становится более снисходительным, более милосердным в силу того, что и сам греховный, в силу того, что и получил не по заслугам, и в силу того, что он видит ошибки молодых людей так, как свои ошибки когда-то. И это позволяет ему быть более мягким, более спокойным, более взвешенным. Но это уже, наверное, другая тема. Но греховность других людей в Библии, греховность наша, в нашей жизни, она позволяет увидеть, как взаимодействует Бог с нами, насколько Он с нами милосерд, как Он бывает удивительно мягок и удивительно широк в понятиях, да, и не так узок, как мы бываем. И как Он готов принимать нас и двигаться с нами, несмотря на то, что мы долгие-долгие годы не понимаем, что делаем и почему делаем. И меня удивляет, что спустя какое-то время я уже что-то знаю, о чем-то могу говорить, но я так понимаю, что учеба не закончилась. Учеба продолжается, и понятие «грех» никуда не ушел. Он по-прежнему со мной. Может быть, это уже другие уроки, может это быть уже чуть-чуть глубже, но грех никуда не делся. Где-то рядышком, и понятие греха еще много-много раз всплывет в жизни человека, который уже большой путь прошел со Христом. Вот так сегодня.
Знаешь, я как-то вспомнил, был свидетелем одной интересной беседы, где, видимо, такой молодой человек, очень скептичный, из молодежи, да, и сидел такой пожилой брат, служитель. И вот он, значит, там, брали они Евангелие, он говорит, вот это так, значит, почему это так? Ну, такие обычные вопросы, да, у молодого человека, который возникает. И я услышал ответ, который тоже там запомнил, и иногда он всплывал у меня, когда у меня вопросы бывали. Он говорит, слушай, ты когда читаешь слова Христа, ты знаешь, на что обращаю внимание? А ты обращай внимание, когда Христос говорит, а я говорю вам. Он говорит, в этой части вот гораздо более будет пристальней, чем часть до этого. Как бы. Это часто предисловие. Вот. И мне запомнилось это. Да. И если подводить наши, значит, так, итоги нашего разговора о том, почему мы так сосредотачиваем, почему Библия столько говорит о грехе, тема греха. Почему тема греха невозможна без темы искупления, на твой взгляд?
Ну, потому что тогда это безысходность. Тогда это безысходность, тогда это тьма, смерть, и тогда человек человеку волк. У тебя осталось сколько-то лет жизни, ты должен, неважно каким путем, ты должен их прожить максимально комфортно. Тогда это путь волчий. Но если есть спасение, если есть благодать, если за порогом смерти есть жизнь, то не грех потратить эти 30 лет на, там, или 40, сколько осталось, там, сколько оставил Господь, на то, чтобы разобраться, что такое хорошо и что такое плохо, и, в общем-то, понять, что любовь – это и есть жизнь, и святость, и, в общем-то, в этом все, наверное.
Ну что ж, подытоживая наш разговор, мне кажется, что Библия, я вообще всегда считаю, что книга Она тогда интересна, когда это диалог. И вот Библия, она очень диалоговая книга. И она потому говорит о грехе, потому что без него невозможен разговор по душам. Пока мы в своей праведности будем наслаждаться, мы никогда не будем быть честными. А Библия, благодаря разговору о грехе, помогает нам быть честными с собой и с Богом. Спасибо большое, Петр, за такой важный разговор. Друзья, спасибо, что были с нами. Каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни и о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.